высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о ереси монофилитства.
Главная ошибка-то монофилитов, философская, так сказать, понятийная, она была именно в отождествлении воли с ипостасью, с личностью во Христе. Отсюда и возникали все проблемы. Если у Христа волю отождествить не с природой, а с ипостасью, тогда да, ипостась-то одна во Христе, то есть личность. Изначально Богослово, ставшее богочеловеческой, в этом смысле сложной. И, вот, собственно говоря, такой, как говорится, разговор о понятиях в спорах с монофилитами, он и велся, прежде всего, преподобным Максимом Исповедником. То есть ему принадлежит вот эта честь, как говорится, окончательно все точки над «и» поставить.
Как это звучит вот так, чтобы чеканно запомнить раз и навсегда и уже не ошибаться?
Ну, чеканно это звучит уже в определениях VI Вселенского Собора, и, в частности, можно, если не само определение процитировать, а обращение к собору папы римского Агафона тогдашнего. Но я чуть позже процитирую. А вот в спорах с Максимом Исповедником там просто интересные такие возникали тоже нюансы. Ну, например, собственно говоря, Максиму Исповеднику адресовали такие вопросы, что, вот, допустим, а не получается ли, что с двумя волями природными может быть, да, два волящих, то есть две ипостаси. Но как раз-таки здесь Максим Исповедник и отвечал, что по учению Церкви суть в Пресвятой Троице, да, три ипостаси и одна божественная воля. И во Христе как раз-таки присутствует в таком случае, поскольку Он единосущен Богу Отцу и единосущен нам, под человечеству, в таком случае две воли, но волящим является только вот Бог Слово, Логос, то есть определяющей является личность, которая две природы и две воли в таком случае сочетают. С точки зрения, скажем так, нравственной, ну вот некого нравственного единства, вот папа Гонорий тоже вот этим вопросом задавался, возникал тоже у монофилитов вопрос. Если во Христе человеческая природа имеет свою волю, то не будет ли она противоречить воле божественной? Но преподобный Максим говорит, что если во Христе человеческая природа не связана первородным грехом, а является, по сути своей, тоже первородной природой, непричастной греху, то сказать, что она, в принципе, по своим основным свойствам может противоречить Богу, вообще божественной природе, это значит обвинить Бога, что Он изначально создал человеческую природу таковой, находящейся в противоречии, так сказать, установлением самого Бога. Ну и как потом подчеркивает VI Вселенский Собор, что да, человеческая природа во Христе, имея, как говорится, человеческие проявления, человеческие движения, энергию, оказывается во всем послушна воле божественной, то есть следует ей.
Thank you. Отец Андрей, честно говоря, может быть, это по какой-то моей неразвитости в этих вопросах, но мне кажется, что вообще понятие воли в этих христологических спорах как-то искусственно сюда привнесено, и мне оно не представляется здесь ключевым и важным. Вот разговор о сущностях, о природе Христа, о личности – это все, как мы с вами уже говорили раньше и убеждались, имеет самое большое, ну даже практическое церковное значение, значение для прихожанина, для целых этносов. А вот разговор этот о волях все-таки не является ли чем-то это уж совсем умозрительным и не касающимся никакой практической стороны жизни, даже вот самой монашеской?
Ну, вы имейте в виду, что разговор, вообще проблема началась с несколько даже не с понятия воли, а с понятия энергии.
Да.
Миоэнергия. Но энергия – это действие. Это то, что Бога-человек, Христос в себе обнаруживает. Как, так сказать, с одной стороны, проявление божественной природы, всемогущества, чудеса, так и проявление человеческой природы. Он действует как человек, причем иногда и проявляет определенные немощи, свойственные человеческой природе. Когда он постится 40 дней в пустыне, он под конец, говорится, взалкал. Он утомляется. Он, воскрешая Лазаря, прослезился, что есть действие, проявление некой энергии, действия именно, скорее, человеческой природы. Поэтому все эти имеющие место еще в Евангелии проявления, действия, связанные со Спасителем, с Бога-человеком Христом, они действительно, ну, как сказать, имеют и божественное, и человеческое начало. И умаление, мы об этом уже говорили ранее, того или иного, во Христе или божественного, или человеческого, это рано или поздно умалит возможность нашего спасения. Мы говорили о том, что Халкидонский собор, он очень четко, да, подразделил, как говорится, ну, равноценность божественной и человеческой природы во Христе. И Церковь, как богочеловеческий организм, она ставит своей целью, ну, вот богообщение, когда и божественное выступает как основа нашего спасения, и человеческое никоим образом не отметается. И поэтому все эти, казалось бы, как вы говорите, вот такие вопросы чисто теоретического характера, они на самом деле имеют сущностный такой, ну, смысл, сотериологическое значение.
Нет, ну это про природы в Христе, это понятно. А вот про воли, мне кажется, что здесь, ну, может быть, я еще раз говорю, из-за недостатка знаний здесь, ну что такое воли? Ну, если есть природа уже, если есть личность, если есть определение Халкидонского собора, а до этого символ веры, принятый Никейским собором, ну что еще нужно? Зачем еще какие-то воли приплетать? Ведь если есть природа и личность, значит, и воля уж как-то там, наверное, с ними рядом.
Как-то или конкретно? Нет, вопрос как раз и возник, а как? К тому же, вот в этом споре затяжном, длительном, драматичном с монофизитством, ведь монофизитство, оно же настолько казалось хитрым и тонким, что оно вроде как и не отрицает человечество во Христе. Но в то же время, каким образом человечество во Христе проявляет себя, оно не может, как говорится, нормальным образом изъяснить. То есть оно вроде как да, вроде как человечество во Христе каким-то образом там присутствует, какие-то свойства высказывает, но, по сути, оно где-то скрыто поглощено божеством. Так и, собственно говоря, вот идея-то, возникшая, вылившаяся в монофилитство, это, в общем-то, появляется из развития спора с монофизистом, точнее, из попытки компромисса с монофизистом. И отрицание, умаление полноты все-таки человеческой природы, и как раз и выражается в попытке представить то, что человеческая природа, она своей воли-то не имеет. Вот, нет полноты человеческой природы. Причем в споре, в дискуссиях у преподобного Максима Исповедника появляется такое понимание, как гномическая воля. Ну, это довольно сейчас сложно изъяснять, что изначально это понятие еще с греческого обозначает. Но как раз здесь преподобный Максим признает, что есть еще и воление, воля, не связанная с природой, а связанное именно с понятием личность. То есть есть еще личностные воления в человеке. Ну, вот это можно назвать в терминологии преподобного Максима Исповедника гномическими. Так вот, здесь-то как раз преподобный Максим Исповедник и подчеркивает, что вот этой гномической воли у Христа Спасителя не было. То есть к его личности, ипостаси, невозможно еще какую-то волю дополнительную привязать. От этого вот этих вот таких крайних еще богословских, как говорится, попыток третью волю привязать ко Христу, преподобный Максим категорически, как говорится, отрицался.
Протоиерей Андрей Спиридонов продолжит свой рассказ через несколько минут. Ну а сейчас музыка. Я вообще пользуюсь всякой возможностью в наших передачах, даже в тех, которые касаются, казалось бы, историко-философско-богословских проблем, таких как цикл передач о божественной литургии, как можно больше знакомить вас с шедеврами мировой музыкальной культуры, естественно, связанными с идеей Христа, с христианством. Но, собственно, практически все известные мне шедевры, как русские, так и западноевропейские, именно таковы. И сегодня мы слушаем фрагменты последней оперы великого христианского автора Рихарда Вагнера «Парсифаль». Как и каждый из нас, поднявший глаза к небу, он тоже пытался разгадать загадку Христа. Скажите, пожалуйста, ну вот монофилитство, оно совершенно скончалось, оно не выдержало испытания реальностью истории и не выдержало теоретических никаких серьезных разборов. Но а понятие воли с тех пор, получается, так закрепилось в богословии, да, и уже в определениях вот VI того же собора, и до сегодняшнего дня это существует, или понятие воли ныне изъято из богословия?
Да нет, ну что значит изъято, откуда изъято? Определение вселенских соборов никто не отменял. Вот, кстати говоря, могу и процитировать письмо римского папы Агафона VI Вселенскому собору, который, в общем-то, похож на Томас Папы Льва по своему значению и лег вот в сущностное определение VI Вселенского собора, который ересь монофилитства окончательно не спроверг. Thank you. цитирую: «Исповедуем, что каждая из природ Христа имеет природные свойства. Человеческое – все человеческие, кроме греха. Но исповедуя две природы, две природные потребности в едином Господе Иисусе Христе, мы не учим, что они противятся и враждебны друг другу, как заблуждающиеся от пути истины обвиняют апостольское предание. Мы не учим, что они разделены как бы на два лица или ипостаси, а говорим, что один и тот же, Господь Иисус Христос, имеет в себе как две природы, так и два природных желания, и действие Он имеет от вечности общее с единосущным Ему Отцом, а человеческое, принятое от нас вместе с нашей природой во времени, как природ, соединяющихся в одном Христе, две, так поистине и два их действия, которые с их природами присущи одному и тому же Господу Иисусу Христу». Ну, вот такое определение. Здесь, как мы видим, фигурирует понятие действия.
И желание, которое мы сегодня еще не рассматривали.
Ну, это, собственно говоря, составные как бы свойства воли. Это входит, собственно говоря, в более такое общее, ну, что ли, бытийное, онтологическое, то есть понятие воли как таковой во Христе.
Понятно, отец Андрей. Ну и все-таки как звучит определение вот шестого собора, который, как я понимаю, поставил точку, да, действительно жирную такую точку. Или не получилось поставить точку тогда?
Фактически точку поставить-то получилось, просто потом были еще некоторые рецидивы, связанные с монофилитством, вот, которые, ну, просто были вызваны, опять же, перетрубациями, как говорится, во властных имперских структурах последующими, но они были непродолжительными. Ну, вот, собственно говоря, краткое основное определение Шестого Вселенского Собора. Проповедуем также, по учению святых отцов, что в нем и две естественные воли или хотения, и два естественных действия нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно, и два естественных хотения не противоположны одно другому, как говорили нечестивые еретики, да не будет, но его человеческое хотение не противоречит, не стоит в противоположности фактически, и не противоборствует, то есть не противится преднамеренно, а следует, или лучше сказать, подчиняется его божественному и всемогущему хотению. то есть здесь еще вот акцент сделан именно на нравственной стороне, которая, кстати говоря, занимала многих этот вопрос именно, как говорится, нравственного характера. И папу Гонория того же, который вольно или невольно впадает в ересь. Здесь он тоже вот акцентирован, что человеческая воля, человеческое хотение во Христе, оно не противоречит, а во всем послушно воле Божественной. Кстати говоря, историки, они всем этим перипетиям, борьбе вот с ересью монофилистства, они довольно серьезные уделяют внимание этой вот истории с папой Гонорием, потому что как бы позже сами римские апологеты не пытались его оправдать, но факт еретичества римского папы, несмотря на то, что в XIX веке был принят догмат о непогрешимости вообще всех пап римских в делах вероучительных и нравственных, когда они с кафедры для всех что-либо берутся излагать. Но вот такие прецеденты, увы, в истории Западной Церкви были, когда некоторые из пап, в частности, в особенности вот такой самый характерный эпизод, прямо впадали в ересь. И тут деваться некуда, действительно, такой эпизод был, и Шестой Вселенский Собор в ряду других еретиков папу Гонория осудил, предал анафеме, и присутствующие на этом соборе римские легаты это подписали, осуждение. Такие вот парадоксы в истории случаются и с римскими папами в том числе.
И вообще, вы знаете, послушав вас, поверишь в то, что Господь сам посылает таких людей, как вот в ту эпоху, о которой вы сейчас рассказывали, Максим Исповедник, в другие эпохи, других, вот в близкую уже к нам эпоху смутного времени, патриарха Гермогена, например. Вот находятся такие люди, которые все-таки называют королей голыми, а белое белым, да?
Ну, это действие не только человеческое, это именно в прямом смысле богочеловеческое действие, потому что таких праведников, таких святых, таких настоящих богословов укрепляет сам Господь Дух Святой, то есть Дух Святой в них действует. Потому что сам человек, конечно, если исходит, будет исходить из одних только своих человеческих сил, он, конечно, вряд ли будет способен на такое мужество духовное, не только духовное, но действительно на такой подвиг противостояния там, самому императору и вообще не только одному императору, а всему высшему обществу, которое, в общем-то, следовало, готово было следовать за императором в тот момент, а не за Максимом Исповедником, который выглядел как отщепенец, хотя действительно нравственный авторитет его был столь велик, что и духовный, что ну, ересь-то и поэтому и не устояла, потому что невозможно идти против самого Бога.
В сегодняшней передаче о том, как появилось на исторической и богословской арене монофилитство, как оно в историческом смысле, по историческим часам, довольно быстро сошло с арены каких-то мысленных и не только баталий человеческих. Вот обо всем этом рассказал главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Всего доброго.
Храни Господь.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.